Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент Турции Реджеп Эрдоган в середине дня 9 октября объявил о начале на территории Сирии военной операции против курдских группировок и недобитых отрядов Исламского государства. О приближении даты начала турецкой операции говорилось все последние дни, особенно после заявления США о прекращении своего участия в сирийской войне. Конечная цель военной операции под названием «Источник мира» – создание, как заявила Анкара, на севере Сирии зоны безопасности глубиной в 30 миль от южной турецкой границы, чтобы обезопасить себя от нападения террористов всех мастей. На стороне Турции в этом наступлении выступают и некоторые союзные ей арабские группировки, противостоящие и режиму Башара Асада. В первую очередь это около 14-18 тысяч бойцов так называемой свободной сирийской армии. Все курдские отряды без исключения, действующие в Сирии и поддерживающие их население, Анкара считает террористическими группировками, аффилированными с запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана. О создавшейся ситуации в интервью «Радио Свобода» размышляет политолог-востоковед Кирилл Семенов. Начало турецкой военной операции в Сирии – катастрофа для всех местных курдов?
Вряд ли это можно назвать катастрофой, потому что операция имеет даже в самом худшем для курдов сценарии весьма ограниченные рамки. Это касается создания полосы шириной в 30 километров и не затрагивает большую часть территории так называемой Рожавы или Федерации Северной Сирии, где власть находится вот как раз курдские партии. И пока даже это не ясно, так как, скорее всего, пока что речь идет лишь о операции в трех городах. Кобани, Тель-Абьяд и еще один там, да, откуда американцы ушли. То есть даже пока не ясные полные параметры, будет ли это вдоль всей границы 30-километровая зона или на первом этапе. Она будет ограничена лишь занятием вот этих трех городов, которые покинули американские войска.
Вся операция «Источник мира» политически насколько радикально меняет суть и масштабы гражданской войны в Сирии? Что она означает, к примеру, для Асада, для повстанцев в Идлибе и еще много для кого?
Если эта операция будет проведена по тому сценарию, который предлагает именно Эрдоган, да, то есть создание 30-километровой зоны безопасности вдоль всей территории к востоку от Евфрата и до, соответственно, границы с Ираком, то, конечно, она будет благоприятно сказываться именно на оппозиционное сообщество Сирии. То есть она во многом компенсирует те потери, которые оппозиция понесла в Идлибе, и, соответственно, там могут быть созданы новые условия для деятельности оппозиционных сил, которые вот контролирует Турция. Для Асада, конечно, такой сценарий не очень желателен, в общем-то, поэтому Асад все-таки заинтересован в том, чтобы этой операции не было, да. Для Москвы, наверное, здесь проблем в этом каких-либо нет, так как для Москвы очень важно сохранить стратегическое партнерство с Анкарой, и здесь, конечно, очень важно не пойти сейчас на поводу у Дамаска и каким-либо образом не испортить отношения с Турцией за этой операцией.
После того, как США полностью устранились вот сейчас от сирийских проблем, многие говорят, что как раз Россия могла бы выступить медиатором между воюющими сторонами. Ей это нужно? Возможен такой сценарий?
Да, такой сценарий возможен, но, как я уже говорил, здесь все опирается в позицию Дамаска, который, чем он больше добивается тех или иных успехов, естественно, при непосредственном участии России, тем он менее склонен идти на какие-либо уступки, и вообще его политика все дальше становится все менее гибкой, все более такая напористая, так как он хочет, чтобы, и в том числе он втягивает в эту линию и Россию, то есть хочет, чтобы Россия поддерживала его устремления до конца, да, его интересы до конца, в том числе в ущерб собственным интересам самой Москвы. Да. Здесь, конечно, большие проблемы в том, что как минимум Асад ничего не может предложить курдам, да, кроме того сценария, который был реализован на юге Сирии, то есть примирение, да, с режимом, когда в итоге все курдские формирования будут так или иначе разоружены, пусть и сразу, а их лидеры будут постепенно подвергаться, там, скажем, прямо искоренению, да, арестам и тому подобное. Поэтому, конечно, Москва будет пытаться как-то свести курдов с Дамаском, но тут проблема в том, что Асад, он как бы не настроен давать курдам автономию или идти им навстречу, да, в каких-то долговременных уступках. А временные шаги, которые он может предложить курдам, все понимают, что они именно временные, в итоге приведут к искоренению вот их структур или основ их квазигосударственности в Сирии.
То есть сирийские курды вряд ли сейчас горят желанием вновь стать союзниками Башара Асада перед лицом страшной для них угрозы с севера. Они, в общем, оказались между молотом и наковальней.
Скорее всего, да, но пока что не следует допускать тот факт, что американцы все-таки из Сирии пока ничто не указывают, что уходят совсем. Да? То есть одно дело пойти на уступки к Эрдогану, да, и сдать ему там 30-километровую полосу или даже там 3 населенных пункта. Это не значит, что в дальнейшем Соединенные Штаты оставят своих курдских союзников, да, на произвол судьбы и не будут защищать от той же агрессии, например, со стороны Дамаска или дальнейших действий со стороны Анкары, если это будет, если Анкара решит нарушить какие-то вот договоренности США. Поэтому, конечно, сейчас, если курды и пытаются вести какой-то диалог с Дамаском или говорить о нем, это скорее носит такой вот пропагандистский эффект, то есть некий шантаж в сторону Соединенных Штатов по Америке, чтобы они были более последовательны в отстаивании интересов. Но пока, как я говорил, речи о полном выходе Соединенных Штатов из Восточной Сирии все-таки не идет. Речь идет только о выходе из отдельных анклавов, которые будут затем переданы Турции и ее союзникам.
Почему очень многие комментаторы, в основном западные, говорят о решении Трампа в последние дни как о настоящей катастрофе? Это, в общем, такая внутриамериканская, скорее, политическая борьба?
Да, это и внутриамериканская политическая борьба, и также и там внешние противники линии Трампа тоже к этому подключились. Хотя, как говорил, по большому счету, пока что ничего страшного там не происходит. И передача, пусть даже 30-километровой зоны под контроль Анкары, она никаким образом, скажем так, не угрожает самому существованию вот этой вот квази-государственности курдов в Сирии, да, то есть так называемой Федерации Северной Сирии. Потому что это незначительная часть, да, этих регионов, которые сейчас курдские силы там контролируют, при том, что у них есть еще и огромные территории, где находятся крупнейшие месторождения в нефти в Сирии. Они себе этим могут обеспечивать. У них есть еще много чего, кроме этой территории, которая будет передана под контроль Анкары, даже, как я говорил, в самом худшем сценарии. То есть пока что это, конечно, не является какой-либо катастрофой, да, и какой-либо серьезной проблемой для существования вот этого курдского квазигосударства в Сирии.
Какими силами и союзниками сейчас располагают Эрдоган и турецкая армия вот в месте конфликта? И какими противостоящие ему курдские группировки, их военный потенциал можно сравнивать?
Тут вопрос, конечно, да, в том, на какие силы задействует, собственно, турецкая армия, да, потому что со всех операций, которые проводились раньше, будь то щит Евфрата или Алиевская ветвь под эгидой Анкары, главную роль в качестве главной ударной силы как раз выступали именно бойцы сирийских сил, лояльных Анкаре, да, это сейчас так называемая сирийская национальная армия. Сейчас, значит, развернуто примерно 6 тысяч человек в районе Рас-Аль-Айна, это из числа сирийской национальной армии, 4, кажется, тысячи в районе Тель-Абьяда, и еще продолжается их развертывание, то есть они максимум собираются выставить 14 тысяч человек, это вот части сирийской национальной армии. Сколько выставит именно Турция, остается пока под вопросом, но если сирийской национальной армии будет всего 14 тысяч, то Турция, значит, должна выставить гораздо больше сил, потому что сирийские демократические силы, вот эти курдские, которым они будут противостоять, они насчитывают минимум 50 тысяч бойцов. Да? Если действительно речь будет вестись именно в прямом противостоянии, если сирийские демократические силы будут оказывать сопротивление, то тут нужны как минимум сопоставимые, да, по численности силы турок и их союзников. Да. Но тут опять же вопрос, что вот эти операция может оказаться ограничена и всего лишь затронет 3 вот этих населенных пункта, из которых ушли американцы. Тогда, конечно, этих сил даже 14 тысяч оппозиционных групп, наверное, вполне достаточно.
Напоминаю, что моим собеседником был московский политолог-востоковед Кирилл Семенов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы. Как уже было сказано, США заявили, что не будут поддерживать Реджепа Эрдогана в проведении военной операции на севере Сирии. Президент Дональд Трамп пригрозил Турции разрушением ее экономики, если она будет действовать негуманно. Многие американские политики, политологи и журналисты в любом случае называют решение Трампа уйти из Сирии катастрофическим. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Еще в августе этого года министр обороны США Марк Эспер говорил, что любое турецкое вторжение в Сирию неприемлемо и будет пресечено. Подготовка вторжения шла полным ходом уже тогда. Президент Турции Эрдоган заявлял о своей твердой решимости разгромить силы Курдской рабочей партии, которую он считает террористической организацией. Однако курды были одним из самых боеспособных членов коалиции, воевавшей с Исламским государством. Поэтому Пентагон предложил Анкаре создать совместную зону безопасности на севере Сирии. На прошлой неделе на брифинге в Пентагоне представитель Объединенного штаба Вооруженных сил США полковник Патрик Райдер воздержался от оценки очередного публичного заявления Реджепа Эрдогана о предстоящей операции в Северной Сирии. Что касается высказываний президента Эрдогана, я их комментировать не буду. Скажу только, что мы продолжаем операции в зоне безопасности. К настоящему моменту мы провели 7 совместных с Турцией разведывательных полетов, 2 совместных наземных патруля и планируем провести больше в будущем. Мы ожидаем, что и в дальнейшем будем действовать сообща с нашими турецкими союзниками, не только принимая в расчет их правомерные опасения относительно безопасности, но и с тем, чтобы предотвратить возрождение ИГИЛ и убедиться в окончательном разгроме ИГИЛ. В субботу, 5 октября, президент Эрдоган в прямом эфире турецкого телевидения сказал, что операция может начаться в ближайшие день-два. В воскресенье, 6 октября, президенты Трамп и Эрдоган говорили по телефону. После их разговора пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам опубликовала заявление, в котором подтвердила, что Турция вскоре начнет вторжение. Вооруженные силы Соединенных Штатов, сказано в заявлении далее, не будут оказывать поддержку или принимать участие в этой операции, поэтому воинские подразделения США, разгромив территориальный халифат ИГИЛ, не будут более находиться непосредственно на данной территории. Дональд Трамп, в свою очередь, ранним утром в понедельник начал публиковать в Твиттере многословные объяснения, почему он решил не препятствовать Турции. Самый первый твит был написан в 4:40 утра по вашингтонскому времени. В третьем по счету сказано: «Курды воевали вместе с нами, но за это им заплачены огромные суммы денег и передано снаряжение. Они враждуют с Турцией десятилетия. Я почти 3 года сдерживал эту борьбу, но нам пришло время выйти из этих абсурдных бесконечных войн, многие из них межплеменные, и вернуть наших солдат домой». Мы будем воевать там, где нам это выгодно, и только для того, чтобы победить. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны справляться с ситуацией сами. Еще в одной записи Трамп утверждает: две страны, которым это особенно не нравится, Россия и Китай, которые любят дать другому увязнуть в трясине и смотреть, как он барахтается и тратит много долларов, чтобы выкарабкаться. И, наконец, послание президенту Турции. Если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости сочту из ряда вон выходящим, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции. Решение президента не понравилось даже такому твердому его стороннику, как один из лидеров республиканской партии, сенатор Линдси Грэм. Он назвал его назревающей катастрофой, а затем добавил, что Америке будет теперь трудно найти союзников в борьбе с радикальным исламом. И что бросить курдов на произвол судьбы значит послать наихудший из всех сигналов, что Америка ненадежный союзник, и это лишь вопрос времени, когда Китай, Россия, Иран и Северная Корея развернут опасные действия. «Президент, может быть, устал бороться с радикальным исламом», заключает сенатор Грэм, «но они не устали бороться с нами». Наконец, перед камерами появился сам президент и повторил свои доводы и свою угрозу в адрес Турции. Я не стою ни на чьей стороне. Мы находимся в Сирии уже много лет. Предполагалось, что мы нанесем один короткий удар. Это было много лет назад. У нас на этом крошечном участке всего 50 человек. Я не хочу, чтобы эти люди пострадали или были убиты, или с ними случилось бы что-нибудь еще. Я сказал президенту Эрдогану: не трогайте наших людей, или у вас будут большие проблемы. На Турцию сильно давят. Они много лет воюют с Курдской рабочей партией, своими естественными врагами. Когда президент Обама все это начал, он устроил настоящую войну между Турцией и ее естественным врагом, КРП. И они по-прежнему там, и как и раньше, ненавидят друг друга так, что в это трудно поверить. Но я сказал Турции, если они сделают что-то, по нашему мнению, негуманное, они могут получить в ответ разрушенную до основания экономику. По мнению Дональда Трампа, в мире хватает стран, которые способны разобраться с сирийскими проблемами, а с Америки хватит. Я сказал президенту Эрдогану, теперь это ваша ответственность. И правда, кто за это несет ответственность? Россия, Турция, Иран, Ирак, Сирия и все страны по соседству, не очень дружественные нам. Вот эти страны и должны этим заниматься. ИГИЛ – их заклятый враг. Многие из этих стран ИГИЛ ненавидят сильнее, чем нас. А эти страны ненавидят нас так же, как и мы, этих ужасных, жестоких убийц. Позже представитель администрации пояснил, что американские военнослужащие числом от 50 до 100 человек, выведенные из зоны безопасности, не вернутся домой в Америку, а будут переброшены в другой район Сирии.
Этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев, и мы продолжаем разговор о проблемах и бедах Ближнего Востока. В Ираке массовые демонстрации и протесты против правительства, длящиеся с 1 октября, уже достигли масштабов восстания. В столкновениях с полицией убиты более 100 человек и ранены более 6 тысяч. Сперва манифестанты, в основном молодежь, выражали недовольство бедностью и коррупцией. Однако сейчас они выдвигают и политические требования, одно из которых – прекратить фактическую оккупацию страны соседним Ираном. Чем чревато очередное обострение в Ираке, которое уже названо самым серьезным вызовом существованию этого государства со времен поражения 2 года назад террористической группировки «Исламское государство». При этом в Ирак сейчас перебрасываются подразделения полиции из соседнего Ирана, специализирующиеся на разгоне демонстраций и подавлении кампаний общественного недовольства. Они, как заявил Тегеран, призваны помочь иракским властям справиться с охватывающими страну беспорядками. Вот что думает о происходящем в Ираке знаток региона, политолог Михаил Магид. Каковы масштабы и причины массовых антиправительственных выступлений в Ираке?
Это глубочайший социальный и экономический кризис, который также сопровождается политическим кризисом. Это десятки тысяч людей в разных городах Ирака. Движение охватило главным образом Багдад и юг страны, то есть преимущественно шиитские регионы. Причины его связаны прежде всего с тем, что в Ираке 25% безработица среди молодежи, причем это еще только официальные данные, а согласно данным МВФ этот показатель гораздо выше. Надо добавить к этому, что Ирак — это богатая страна. Ирак находится на 4-м месте в мире по экспорту нефти и собирается увеличивать экспорт нефти. Но, как говорят в Ираке, все деньги достаются политикам, а народу не достается ничего. Дело не только в безработице. Главные проблемы населения – это отсутствие чистой воды, отсутствие качественных медицинских услуг, регулярных поставок электричества. И отсюда вот главные требования протестующих – это работа, базовые социальные услуги, это улучшение ситуации с медициной. Самый вопиющий пример – это то, что в прошлом году в 2-миллионном городе Басре около 100 тысяч человек получили инфекционные болезни, потому что не было чистой воды. Это то, что связано с социально-экономическим кризисом. А есть и политический кризис, потому что правительство Ирака составлено по такому принципу, как большая коалиция. Они туда привели глав всех политических, этнических, конфессиональных кланов, крупнейшие шиитские партии, так как шииты составляют большинство населения Ирака. И они думали, что благодаря тому, что там главы всех этнических, конфессиональных групп и политических партий, они сумеют контролировать население. А вышло наоборот, население недовольно, и гнев обрушился на все политические партии. И теперь все они или большинство из них потеряли влияние. И это действительно глубочайший политический кризис, который дополняет социальный кризис. Что касается иностранного вмешательства, да, это присутствие влияния Ирана, которое также вызывает сильное возмущение.
Да, говоря об Ираке сегодня, нельзя не упомянуть роль во всем происходящем в последние годы в этой стране соседнего Ирана. А насколько сильны позиции Тегерана на иракской земле?
Иран превратился в самый мощный политический фактор внутренней жизни Ирака. Можно говорить о том, что Ирак в значительной мере утратил суверенитет. Влияние Ирана, оно происходит на разных уровнях. Он множеством щупалец вцепился в Ирак и оказывает на него влияние, используя самые разные механизмы. Прежде всего, речь идет о шиитских милициях. Это около 150 тысяч боевиков, созданных для борьбы с ИГИЛ. А в настоящее время они занимаются тем, что контролируют целые регионы Ирака. Половина, может быть, и большинство этих милиций тесно связано финансово и организационно с Ираном. Это такое государство в государстве, параллельное. Причем до такой степени, что там Иран размещает свои тяжелые ракетные системы, нацеленные на Саудовскую Аравию и Израиль. Но, кроме всего прочего, Иран проникает в политическую систему Ирака. Есть влиятельные партии, например, партия ФАТХ, связанная с милициями, и ряд других, у которых есть свои министры, силовики, парламентарии. Одна из причин кризиса связана с тем, что был снят влиятельный руководитель контртеррористических сил Абдул-Вахаб Саади, потому что он не зависел от Ирана. Вот по мнению многих наблюдателей, его снятия добились силовики, связанные с иранцами. И самый вот такой, наверное, яркий пример, говорящий о влиянии Ирана, это когда лидер крупной националистической партии Муктада Садр, постоянно критиковавший Иран, требовавший большей независимости Ирака, месяц назад, во время отмечания крупного шиитского религиозного дня, Ашуры, посетил Тегеран. И фотокамера запечатлела его у ног духовного руководителя Ирана Али Хамени. То есть вот если лидер самой крупной партии, оппозиционной иранскому влиянию, да, сидит у ног иранского руководителя, что это может говорить об иранской политической системе? И, наконец, сейчас особенно отличились в убийствах массовых на улицах, в нападениях на демонстрантов, вот как раз проиранские шиитские милиции, которые даже стали вытеснять с улиц армии и полицию. Фактически улица перешла под их контроль, и именно они совершают убийства. Если режиму удастся устоять, а это вполне возможно, то влияние Ирана еще больше усилится, так как получится, что его главная опора – вот эти самые милиции. А правительство, в свою очередь, их не контролирует.
А как организованы эти выступления? Кто является ядром протестов? Молодежь? И есть ли лидеры у этого протестного движения?
Движение это носит безлидерский характер. Оно организовано через интернет. Основные участники его – это представители молодежи. Вообще молодежь 15 до 25 лет составляет где-то 8-9 миллионов человек в Ираке из 39-миллионного населения. И молодежь, о которой мы говорим, сформировалась в эпоху интернета, через интернет. Она в какой-то мере похожа на своих сверстников из других стран. И ее выступление – это достаточно новая для Ирака вещь, но она не новая для современного мира. Процессы, которые сейчас происходят в Ираке, они ведь много где происходят. Мы видим часто на улицах городов похожие движения. Самые близкие структуры, например, это «Желтые жилеты» во Франции. Социально-экономическое протестное движение, организованное через сеть, безлидерский протест. Но нельзя сказать, что движение носит такой совершенно автономный характер или что оно исключительно нацелено на создание каких-то горизонтальных автономных общественных структур или самоуправления общественного. Потому что, хотя оно организовано очень горизонтально и безлидерски, но среди его участников есть довольно сильные авторитарные идеи, включая восстановление в Ираке военной диктатуры. Некоторые участники протеста входят с фотографиями Абдул-Вахаба Саади, которого они считают возможным будущим военным правителем или диктатором Ирака, потому что есть сильное разочарование в партийной политической системе. И есть вот такие авторитарные настроения. Это не значит, что все участники протестов так думают, но, критикуя правительство, наряду с экономическими требованиями, выдвигая требования его отставки, какая-то их часть может мечтать и о военной диктатуре.
А почему иракское правительство не предвидело такого всплеска недовольства, а потом отреагировало еще и настолько бездумно и жестоко?
К сожалению, реальная ситуация обратная. Они все прекрасно предвидели и отреагировали не бездумно, а осмысленно. В прошлом году, во время выступлений похожих аналогичных протестов в Басре, хотя и меньшего масштаба, они применили силу не в том смысле, что они стали бить народ дубинками, они применили расстрельные команды. И оказалось, что это привело довольно быстро к ослаблению протестов и затем к их угасанию. И нет сомнения, что они сейчас используют этот опыт. Они с самого начала принялись расстреливать с помощью снайперов, с помощью автоматчиков участников движения. То есть фактически речь идет о бойне, когда больше 100 человек погибло и до 6 тысяч было ранено. Это сознательные действия, это сознательные убийства, направленные на то, чтобы как можно быстрее погасить движение. Может быть, это и даст правительству нужный результат. Есть сейчас свидетельство того, что движение ослабевает. Но также возможно и обратно, потому что правительство породило к себе ненависть. Социально-экономические проблемы никуда не уходят. Партии политические вызывают недоверие. И, наконец, влияние Ирана также имело тот результат, что правительство стали воспринимать как иранских марионеток, задавая вопрос, на кого вы вообще работаете, на народ Ирака или на соседнюю страну. Был такой эпизод восстания молодежи в Насрии, в городе на юге, когда протестующие захватили и сожгли штаб-квартиры политических партий и стали скандировать, что у нас в городе больше нет политических партий. Если правительство сможет сейчас разрушить движение с помощью вот этих боен, то, тем не менее, через некоторое время это или похожее движение снова выйдет на улицы. Например, через 10 дней будет очередной шиитский религиозный день, траур, он называется Арбаин, когда в священном городе Кербела на юге Ирака соберутся миллионы паломников, и вполне возможно, что там тоже произойдут какие-то выступления. Потому что глубинные социальные причины, политические причины для смягчения настроений народа Ирака не ликвидируют.
Это было мнение политолога-востоковеда Михаила Магида. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Густев. Всего доброго!